Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
И Виктор Сайдаков. Здравствуйте. Это передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение «Сибирь-матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». С нами работает звукорежиссер Андрей Боровиков.
Сегодня в нашем выпуске рубрика «За 5 минут по всей Сибири», блок межрегиональных новостей. Он готовится совместно с окружным информационным центром «Сибирь».
Рубрика «Знаете ли вы что?» – тема рубрики «Немцы в Сибири». Она связана с работой Координационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по внешним связям.
Поскольку в рубрике «Из первых рук» мы расскажем о том, что в исполкоме Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» с рабочим визитом побывал генеральный консул Федеративной Республики Германия Найтхард Хёфер Виссинг. И это подробности в моем сюжете.
Рассказы о живой истории Сибири. Доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета Владимир Зверев рассказывает о народах, населяющих Сибирь в конце 19-го, начале 20-х веков. Естественно, мы эту тему привязали специально к теме «Немцы в Сибири». А записал эту беседу с Владимиром Александровичем Зверевым я.
И в завершение выпуска антология сибирской поэзии Наталья Ахпашева, поэтесса из Хакасии. О ней расскажет Виктор Сайдаков.
Начинаем, как всегда, с новостей. Сообщение из Томской области. Администрация Томской области направит 100 миллионов рублей на поддержку молодых учителей по программе «Социальная ипотека», запускаемую в регионе в 2012 году. На эти средства планируется приобретение квартир для молодых учителей в возрасте до 35 лет. В настоящее время ведутся переговоры со Сбербанком о том, чтобы уменьшить первоначальный взнос с 20 до 10%, а процентную ставку до 8,5%. Сообщается, что деньги пойдут на субсидирование процентной ставки по областной программе «Социальная ипотека», которая начнет действовать в 2012 году. Стать участником программы смогут молодые педагоги.
Первый снег и информационные ленты сообщают о ситуации на дорогах. Итак, в Иркутской области обильные осадки серьезно осложнили дорожно-транспортную обстановку и привели к резкому увеличению числа ДТП. Вчера в городе было зафиксировано около 140 дорожно-транспортных происшествий. Сообщается, что основными причинами являются нарушение дистанции, бокового интервала между автомобилями и потеря контроля над движением из-за скользкого снежного покрова и недостаточной видимости. Сильный снег и метель также привели к нарушениям работы маршрутного транспорта. В целях предотвращения ДТП на улице города вышел весь личный состав подразделений ГИБДД области. Во избежание несчастных случаев сотрудники полиции просят всех автовладельцев пока не выезжать на личных автомобилях без крайней необходимости. Дорожные службы региона переведены на круглосуточный режим работы.
Да, несмотря на то, что мы живем в Сибири, и получается так, что зима, Ольга, пришла к нам снова неожиданно. Очень много сообщений действительно об авариях. Вот все уже, наверное, слышали о такой, которая произошла в Кемеровской области 30 октября на 14-м километре автомагистрали Кемерово-Ленинск-Кузнецкий. Из-за ухудшившихся погодных условий произошло крупное ДТП с участием 21 автомобиля. Незначительно пострадали 15 человек. В числе причин аварии сложные дорожные и погодные условия, а также езда на летней резине. Сбои в движении междугородних автобусов из-за ДТП на трассе удалось избежать. А между тем, как раз эта трасса Кемерово-Ленинск-Кузнецкий называется Кемеровским автобаном.
К другим темам. Республика Алтай. Правительство региона направит 270 миллионов рублей полученного бюджетного кредита на выполнение социальных обязательств и на софинансирование федеральных целевых программ. В частности, средства будут направлены на софинансирование федеральных целевых программ, программы социального развития села – 11 миллионов рублей и поддержки предпринимательства – 30 миллионов рублей. Кроме того, из федерального бюджета региону поступило более 108 миллионов рублей субсидий на поддержку агропромышленного комплекса.
Республика Бурятия, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации выделило региону 97 миллионов рублей на развитие агропромышленного комплекса. Средства будут направлены на реализацию программ по развитию мясного скотоводства и производству картофеля и овощей в республике. Из бюджета региона на реализацию этих программ планируется направить 55,7 миллионов рублей.
Еще одна новость из Бурятии. Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств этого региона в январе-сентябре 2011 года составил почти 110,5 миллионов рублей. Индекс производства сельскохозяйственной продукции 100,7%. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 426 тысяч голов. Это на 2% больше, чем в соответствующем периоде 2010 года.
Межрегиональные новости в радиопередаче «Сибирь-матушка», которая звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». И несколько сообщений из республики Хакасия. Золотодобывающее акционерное общество «Коммунаровский рудник» в регионе, оно входит в акционерное общество «Юж-Урал-Золото» группа компаний, в третьем квартале 2011 года получило чистую прибыль в размере 62,3 миллионов рублей. Чистая прибыль предприятия по итогам первого полугодия 2011 года составила 656 тысяч рублей. Сообщается, что данный показатель в третьем квартале по отношению ко второму, когда было получено 13,2 миллиона рублей, вырос в 4,7 раза благодаря увеличению объемов продаж.
Хакасэнергосбыт в третьем квартале этого года получила чистый убыток в размере 4 миллионов рублей. Чистая прибыль предприятия по итогам первого полугодия составила 10 миллионов рублей. Таким образом, за 9 месяцев акционерное общество получило чистую прибыль в сумме 6 миллионов рублей, что в 5,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда прибыль составила 33,9 миллиона рублей. Уменьшение обусловлено изменением структуры полезного отпуска электроэнергии конечным потребителям.
Новости из Алтайского края. Индекс пищевой перерабатывающей промышленности в регионе за 9 месяцев составил 101,8%. Сообщается, что также в крае сложилась положительная динамика работы сельхозпроизводства. Объем инвестиций в основной капитал отрасли по итогам января-сентября составил 1,9 миллиардов рублей, что на 14,3% выше аналогичного периода 2010 года.
Еще одна новость из этого региона. Компания «Алтайские мельницы» в рамках Всемирной продовольственной программы ООН поставит в Киргизию и Таджикистан 9300 тонн муки. Кроме того, предприятие ведет работу по реализации продукции зернопереработки по прямым коммерческим контрактам. Основные поставки ведутся в Юго-Восточную Азию. Так, в текущем году была отгружена первая партия муки в объеме 400 тонн в Индонезию. В течение завершившегося сельскохозяйственного сезона компания реализовала 8000 тонн продукции.
Продолжаем выпуск новостей. Напомню, что его готовим мы с окружным информационным центром «Сибирь». Новости из Иркутской области. Дума города Братска приняла решение провести референдум по вопросу модели управления городом, в котором в настоящее время действует институт сити-менеджера, предусматривающий избрание числа депутатов парламента мэра и назначение по конкурсу главы администрации. Референдум решено провести в 2013 году. В 2012 году будут проведены подготовительные организационные мероприятия. Институт сити-менеджера был введен в Братске в мае этого года. Обязанности сити-менеджера сейчас исполняет Гольцварт.
Кемеровская область. Три предприятия региона погасили долги по заработной плате. Среди них «Коксовый брикет», выплачена задолженность почти 2 миллиона рублей, новокузнецкое предприятие «Хозинвентарь» 722 тысячи рублей, «Стекломастер» 176 тысяч рублей. Таким образом, просроченная задолженность по зарплате в области, составлявшая на 1 октября 22 миллиона 300 тысяч рублей, сократилась практически вдвое.
И последняя информация на этот час, она из Новосибирской области. Глава региона назначил на должность первого заместителя губернатора Горнина, который ранее исполнял обязанности первого заместителя главы региона и возглавлял Министерство финансов и налоговой политики области. Новым министром финансов и налоговой политики назначен Голубенко. 3 октября Юрченко внес кадровые изменения и назначил Горнина ИО первого заместителя губернатора. Ну а теперь от сухой статистики. От сухой темы к лирике. «Вечная любовь» поет Шарль Азнавур.
Une vie d'amour que l'on s'était juré et que le temps a désarticulé. Jour après jour, blesse mes pensées. Tant de mots d'amour en nos cœurs étouffés, dans un sanglot l'espace d'un baiser, sont restés sourds à tout, mais n'ont rien changé. Car un au revoir ne peut être un adieu, et fou d'espoir, je m'en remets à Dieu pour te revoir et te parler encore et te jurer. T'es juré et que le temps a désarticulé jour après jour, blesse mes pensées. Tant de mots d'amour que nos cœurs ont crié, de mots tremblés, de larmes soulignées, dernier recours de joie désharmonisés, des aubes en fleurs, au crépuscule gris, tout va, tout meurt, mais la flamme survit dans la chaleur d'un immortel été, d'un éternel été. Une vie d'amour, une vie pour s'aimer,
только прозвучали слова из песни, которую поет Леонтьев, «Августин, мой милый Августин». Но на самом деле это песня старинная, можно сказать, классическая, домашняя немецкая песня. Я вот, например, ее слышал в поселке Сибирском Купинского района. Давным-давно напевали ее тихонечко в одной немецкой семье. А почему мы эту заставочку такую сегодня включили? Потому что будем говорить о немцах. О немцах, которые жили в Сибири, которые населяли каким-то образом Сибирь. Вообще, как они появились в Сибири? Мы знаем, что около 90% немцев России вообще в 18-19 веках составляли так называемые колонисты. В 18 же веке по приглашению Екатерины II, это был манифест от 4 декабря 1762 года, началось переселение немецких крестьян, так называемых колонистов, на свободные земли Поволжья и позже Северного Причерноморья. Многие из этих крестьянских семей оставались в местах своего первоначального компактного проживания на протяжении более чем полутора столетий, сохраняя немецкий язык, а в законсервированном, по сравнению с немецким языком в Германии, виде, веру, как правило, лютеранскую, католическую, и элементы национального менталитета.
А первая волна миграции, направленная в район Поволжья, прибыла в основном из земель Рейнланд, Гессен и Пфальц. Следующий поток эмиграции был вызван манифестом императора Александра I 1804 года. Этот поток колонистов был направлен в район Причерноморья и Кавказа и состоял большей частью жителей Швабии. В меньшей степени жители Восточной и Западной Пруссии, Баварии, Мекленбурга, Саксонии, Эльзаса и Бадена, Швейцарии, а также немецких жителей Польши. В 60-х годах XIX века 200 тысяч колонистов переселились из Польши на Волынь. Перед Первой мировой войной число немецких деревень в Российской империи, не считая российской части Польши, составляло от 3 до 4 тысяч человек.
Но мы-то говорим о Сибири, а в Сибири немцы появлялись, естественно, тогда тоже по приглашению Петра I, по приглашению Екатерины II, то есть из этих немцев составлялись некоторые небольшие такие группы, которые были в Сибири. Ну вот, например, появлялись военачальники, появлялись губернаторы, появлялись люди, которые исследовали Сибирь. Мы знаем эти многие имена, например, таких как Палас, таких как Мессершмитт, таких как Миллер и многие другие. А вот из 17 губернаторов, правивших всей Сибирью и Западной Сибирью с 1806 по 1917 год, четверо имели немецкие корни и посвятили жизнь свою и труды, как говорится в одном из изданий, российскому отечеству. Это Иван Борисович Пестель, Густав Христианович Гасфорд, Максим Антонович Таубе, Евгений Оттонович Шмидт.
Но вы затронули еще и немецких путешественников, эту тему, которые как раз изучали Сибирь, в том числе Восточную Сибирь, еще в 18 веке. И вот наиболее известные академики Петербургской академии, которых вспоминают, это Гемелин, Миллер, Палас, Георгий, то есть некоторых вы уже называли, и вот о некоторых можно сказать более подробно. Например, Герард Фридрих Миллер – историк, географ, картограф, путешественник, журналист, исследователь Сибири, российский академик и почетный член ученых обществ целого ряда европейских стран. Он в 1725 году переехал в Россию и с 1731 стал профессором Академии наук, а с 1747 он занимал официальную должность российского историографа. С 1766 года руководил архивом коллегии иностранных дел, и он активно занимался изучением русской истории, стал одним из основоположников нормандской теории происхождения русского государства. Ну а подлинным научным подвигом Миллера стала его поездка, конечно, в Сибирь. Она случилась в 1733 году, и здесь он провел целых 10 лет. Он первым среди русских приступил к систематическому обследованию архивов, изучил и описал фонды более 20 сибирских городов, в том числе Тобольска, Якутска, Томска.
Но мы знаем, Ольга, что особая тема – это немцы в Сибири и немцы в России, в СССР. В первые десятилетия советской власти возрождение национальной идентичности российских немцев приветствовалось, что привело в 1918 году к образованию одной из первых национально-территориальных автономий на территории Советской России – трудовой коммунной автономной области немцев Поволжья. В 1924 году переоформленной в автономную Советскую Социалистическую Республику немцев Поволжья со столицей в городе Покровск, позже он назывался городом Энгельс. По мере обострения отношений между СССР и Германией ухудшались отношения к советским немцам. В 1935 и 1936 годах более 10 тысяч немцев было выселено из приграничной зоны, а на Украине в Казахстан. В 1938 году НКВД была проведена так называемая немецкая операция. Согласно приказу Народного комиссара внутренних дел СССР, этот приказ за номером 20439 от 25 июля 1937 года, все немцы, работавшие на предприятиях оборонной промышленности или имеющих оборонные цеха, должны были быть арестованы. 30 июля начались аресты и увольнения, а с осени 1937 года началась массовая операция. Всего было арестовано 65-68 тысяч, по разным оценкам, человек. Осуждено 55 тысяч, из них много было выслано. Ну и особая страница – это 41-45 годы, период Второй мировой войны, ознаменовался коренной трансформацией ареала расселения немцев на территории СССР.
Это была уже третья волна, третья депортация, и после издания указа Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев, проживающих в районе Поволжья, от 28 августа 1941 года была ликвидирована та самая автономная республика немцев Поволжья и произведена тотальная депортация немцев. Для этой цели заранее, по воспоминаниям жителей этой национальной автономии, на территорию национальной автономии были введены войска НКВД. Немцам было отдано распоряжение в течение 24 часов подготовиться к переселению и с ограниченным количеством своего имущества прибыть в пункты сбора. Немецкие жители республики были вывезены в отдаленные районы Сибири, Казахстана и Средней Азии.
Но мы еще продолжим рассказывать о немцах, а сегодня мы эту тему продолжаем еще вот чем. Дело в том, что недавно в исполкоме МАС с рабочим визитом побывал генеральный консул Федеративной Республики Германии Найтхард Хёфер-Висинг. Подробности в сюжете Ольги Шадриновой. Включаем запись.
По большому счету, это была встреча старых друзей. Я так сказала, потому что исполком и Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» давно и очень плодотворно работает с консульством Германии, которое находится в Новосибирске. У нас выстроены прочные связи, которые помогают нам решать очень много вопросов. Вопросов, прежде всего, развития экономических взаимоотношений между Сибирью и не такой уж и далекой на самом деле Германией. На этой встрече присутствовали заместители председателя исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Сергей Тихомиров и Николай Афанасов, а вел встречу председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Владимир Иванков. Вопросов во время этой встречи было задано много, поскольку генеральный консул Федеративной Республики Германии Найтхард Хёфер-Фиссинг вступил в свою должность месяц назад, и за это время, увы, он успел еще не так много. Он побывал лишь в Алтайском крае и встретился с губернатором Алтайского края Александром Богдановичем Карлиным. Конечно, эта встреча его очень впечатлила, и консул говорил очень много как раз об этой встрече, но, а кроме того, Владимиру Иванкову он задавал целый ряд вопросов, которые касаются, прежде всего, деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». И вот что рассказал о работе Межрегиональной ассоциации Владимир Иванков.
Подсчитываем, сколько собрали урожая, как его будем вывозить, излишнее зерно, излишков почти 2 с лишним миллиона тонн. Вопросами энергобезопасности занимаемся, транспортной, логистикой, малой и средней авиацией, вопросами. Изучаем опыт Германии, как они наладили связь с землями, весь опыт берем на вооружение. Хотели бы, чтобы сюда зашла компания «Люфтганза» своими проектами. Мы узнали, что «Люфтганза» для малых и средних маршрутов подготовила 800 пилотов. Ведем такую вот работу аналитическую. Мы, в частности, приложили немалые усилия для того, чтобы уменьшить таможенные пошлины на самолеты до 50 кресел. Это как раз те самолеты, которые делаются в Европе.
И вы думаете, что это будет успешно, потому что я мог бы представлять себе, что здешняя авиационная индустрия, конечно, это не хочет, потому что это усилит конкуренцию.
Здесь как раз вопрос вне конкуренции. Это связано с тем, что мы прикладывали усилия для того, чтобы создать Ту-204, такие большие магистральные самолеты. Разработка конструкции малых самолетов осталась на Украине. И в последние годы они не приложили усилий для того, чтобы выдать нам хорошую базовую модель. Наступило такое отставание определенное. Поэтому мы вот и вынуждены обращаться к западным производителям, чтобы закупить эту технику. Плюс здесь известное преобразование происходит в связи с тем, что открыли Россию. Можно летать через всю территорию России. Для этого надо только заявительный принцип осуществить. Даже вот наш аэропорт, он может сегодня признан как запасной аэродром для аэробусов 380. Его взлетная посадочная полоса позволяет садиться этим гигантам. Это сразу сменило статус и города Новосибирска. Международное авиационное агентство провели обследование, сделали заключение. И на сегодняшний день самолет может лететь А380 из Франкфурта на Майн до Токио, имея в виду, что можно в случае чего приземлиться здесь. В силу этого меняется географическое положение самого города. Мы развиваем туристический кластер, выстраиваем. Если сюда придет малая и средняя авиация, любой человек из Германии может совершенно спокойно полететь на Алтай, в Горный Алтай. Там открываем аэропорт, в Бийске открываем аэропорт и переводим их на современные навигационные системы. Этой работой занимается вот исполком. Вот
это очень важно, важно. Именно потому, что вот аэросвязи в Сибири можно еще улучшаться. Это мы все чувствуем. У меня есть большой службенный округ. И сейчас надо делать очень сильную логистическую работу, чтобы путешествовать в Сибири. Если вы хотите, я не знаю, в Якутск, наверное, вам нужно будет сначала в Москву и потом от Москвы. Да. Это, конечно, так не надо. Как мы все знаем, президент даже говорил на пресс-конференции так, но там есть еще много работы. Я думаю, что авиалинии, они должны...
Ну, видите, раньше была другая экономика советская. Она исходила из того, что главное довести людей, А какова цена, никто не считал. Поэтому самолеты были энергозатратными. В какое-то время они отвечали требованиям, а потом перестали отвечать. С 91 года по существу новые двигатели не осваивались, если уж так говорить. Поэтому появился Суперджет как проект международный. И мы признали, что сегодня, чтобы двинуть эту тему, надо идти вот так в кооперации с Европой и с Америкой. Мы от этого только все выигрываем. Поэтому, если мы уж взялись за эту тему, то мы считаем, что надо опираться на тот опыт, который есть в Европе, на те достижения, которые есть. И при наличии хорошего авиапарка, который можно купить, так можно не изобретать велосипед, а купить. Но еще лет 5 назад сложно было представить, что из Новосибирска можно улететь, допустим, в Омск. А сегодня мы созвали вот с Виктором Александровичем Толоконским большое совещание авиакомпаний. Крупные авиакомпании, такие как ЮТЭР, Аэрофлот, они проявили интерес к вопросам малой и средней авиации.
Это хорошо.
ЮТЭР вот сейчас из Тюмени в Омск летит, из Омска в Новосибирск, из Новосибирска в Красноярск, в Иркутск. Мы эту линию-то завязали. Сегодня надо вокруг Новосибирска вот завязывать. И это то же самое. Несколько авиакомпаний. Мы просчитываем всю математику вопроса, логистику всю просчитываем, пассажиропотоки просчитываем, и вместе с авиакомпанией вот эти проекты делаем. Это наша такая повседневная работа.
В свою очередь генеральный консул Федеративной Республики Германии Найтхард Хёфер Виссинг рассказал о том, каким образом в дальнейшем можно развивать экономические взаимоотношения Сибири, как он видит выстраивание связей между бизнесом Сибири и Германии. Ну и, разумеется, рассказал о настоящем положении дел. Предлагаю послушать запись.
Я думаю, что потенциал Сибири, конечно, огромный. И я совершенно понимаю, что губернаторы здесь хотят и обрабатывающую промышленность, потому что вот это, конечно, нара не только производит зерна, уголь и металлы, но просто них и зарабатывает. Я только могу охрабрить немецких экономистов, что они производили именно здесь, потому что это элемент нашего партнерства по модернизации, что мы говорим, вот есть такой инбаланс, Россия импортирует в Германию нефть и газ, и я не знаю, и мы машины, и это должно быть, мы не можем экспортировать нефть, конечно, но мы можем импортировать и российские машины, российские двигатели. Там есть, наверное, огромный потенциал развития. Это более балансированный товарооборот. Я думаю, что, конечно, нам обязательно нужно быть представлен не только в европейской участии России, но именно и здесь. И для этого, конечно, кондиции нужно. Я учился от немецких предпринимателей именно маленький и средний бизнес, что они, конечно, сначала пробуют. Потому что для них, конечно, всегда, если они идут за границу, это уже большой риск. Если они как-нибудь не успевают, в принципе, они рискуют в целой компании. А именно маленький средний бизнес, наверное, наиинтереснее, потому что у них есть еще идеи, инновационная сила и креативность. Хотя в больших компаниях, но они как государственная бюрократия, ну, они производят что-нибудь, но действительно инновация всегда состоится в гаражах маленьких, ну, как Стив Джобс. Ну, это так. Они развивают и так далее, и так далее, но действительно хорошие инновации делают маленькие люди. Они лучше всего узнают, что нужно и что можно прорабатывать. Поэтому я, конечно, очень рад, что именно и университетское сотрудничество, очевидно, и научное сотрудничество очень хорошо идет, что немцы, партнеры номер один в Академгородке, в сибирском отделении Академии наук. Это мне, конечно, важно, и я очень хочу это и поддерживать, и им помогать, чтобы это стало легче. То, что мы можем делать как генеральное консульство, это, конечно, war, в принципе, именно дела. Это, во-первых, помогать находить контакты, но я должен сказать, именно в научном мире научники, они все уже из Ирландии, лучше нас знают, конечно. А во-вторых, что касается индустрии, промышленности, это может быть, там можно еще помогать. И я очень рад, что у нас есть и представитель торговой палаты здесь, господин Сорокин. Другое дело, мы можем делать то, что мы можем делать, чтобы облегчить путешествие в Германию и в Шенгенское пространство. И это мы делаем. Мы оформляем визы, если только возможно. Многократные, долгосрочные. Мы охраняем людей. Возьмите новый паспорт длинности 10 лет, потому что тогда даже возможно 5-годичная виза и так далее, и так далее, те вещи. И я думаю, что мы достаточно быстро оформляем и визы. Мы будем выселивать наши визовые приемные из Генерального консулата в другие части нашего, не очень маленького службенного округа, но наш наибольшой, да, 11 миллионов квадратных километров, так много не имеет ни другой немецкий посол или Генеральный консул. Так что там есть, конечно, много работы. И это мы делаем.
Разумеется, встреча завершилась тем, что стороны договорились о дальнейшем плодотворном сотрудничестве. И, в частности, в ближайшие уже дни генеральный консул примет участие в ряде мероприятий Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
А мы продолжаем нашу тему «Немцы в Сибири». Нужно сказать, что период послевоенный, он очень хорошо запомнился очень многим, сейчас очень много воспоминаний по этому поводу. Ну, вот, например, я очень хорошо помню немцев, которые жили у нас здесь, в Сибири. Кстати сказать, удивительно, что во многих записях немцы тоскуют не по своей исторической родине, поскольку они прожили несколько веков уже в России, а тоскуют по Волге, тоскуют по Поволжью, они хотели бы вернуться туда. А получилось, Ольга, к 90-м годам получилось все наоборот. Немцы в большинстве своем начали возвращаться в Германию. И еще вот одна вещь. Я хочу задать уже тебе вопрос, что ли, поскольку ты специально к этому готовилась. Мы знаем, что немцы очень компактно проживали в Сибири, и были отдельные районы, где они были выделены, так сказать, в особые ареалы. Вот что можно сказать об этом?
Ну, не то чтобы специально к этому готовилась даже, но я тоже вольно или невольно участвовала во всех вот этих исторических событиях теперь уже и в этих процессах. Ну, во-первых, я тоже жила в месте, которое находилось совершенно недалеко от немецкого национального района, и в нашем селе проживало очень много немцев, и вот как раз их миграционный отток, их переселение массовое в Германию, я очень хорошо помню, как очень быстро продавались дома, за бесценок продавалось имущество, люди собирали самое необходимое и уезжали в Германию, и казалось, что их ждет совершенно новая, другая жизнь. Кроме того, в силу своей профессии я побывала в немецком национальном районе, это относительно недавно, немецком национальном районе, который находится в Алтайском крае, и районный центр называется Гальбштадт. Насколько известно, я думаю, что и вы это прекрасно знаете, и все, что в Сибири два компактных немецких национальных района, это Азовский немецкий национальный район Омской области и немецкий национальный район Алтайского края. Так вот, если говорить об Азовском национальном районе, он был образован в 1992 году из 7 сельсоветов 5 смежных районов области: Сосновского сельского совета, Омского района, Березовского, Марьяновского, Азовского и ряда других. И ядро района составили населенные пункты, входившие в состав образовавшейся еще в 1890-х годах Александровской волости Омского уезда. Ну а экономическую основу района составляют 8 акционерных обществ, которые занимаются многоотраслевым сельским хозяйством. Из промышленных предприятий в районе наиболее крупные 2 птицефабрики, авторемонтное предприятие, и приоритет в развитии промышленности районной администрации отдает, конечно, прежде всего созданию инфраструктуры района. Кстати, стоит отметить, что Германия, Федеративная Республика Германия, до недавнего времени очень активно участвовала в том, чтобы эти районы компактного проживания, как говорится теперь, русских немцев, очень активно развивались и вкладывались в это довольно серьезные средства.
Ну, отток произошел, я знаю, большой очень. Все-таки я слышал, Ольга, что сейчас немцы начинают возвращаться снова некоторые. Вот я слышал, в Красноярский край возвращаются, в Омскую область. А что-то вот в Германии, наверное, что-то немножечко не так. А вот в Алтайском крае как, что происходит? Там ведь действительно они даже оставили принципы самоуправления прежними. У них некоторые колхозы остались, как и были.
Да, действительно. В немецком национальном районе Алтайского края очень причудливая такая экономика сложилась. С одной стороны, идет очень активное развитие района, поскольку как я уже говорила, Германия вкладывает в это средства достаточно серьезные. И это связано было с одним моментом. Когда были открыты ворота Германии для русских немцев, хлынул такой большой поток, что в какой-то момент Германия напугалась вот этого потока и была вынуждена подумать о том, чтобы какую-то часть немцев оставить на территории их прежнего проживания, то есть в России. И как раз с этим были связаны инвестиции. Некоторые немцы остались в немецких национальных районах, и в частности вот в немецком национальном районе Алтайского края, я знаю, очень производят хорошие сыры. Там есть фермерские крепкие хозяйства, ну а кроме того и по-прежнему сохранились колхозы, которые специализируются на производстве мяса, специализируются на производстве молочной продукции, как я уже говорила. То есть это достаточно такой экономически развитый район, экономически крепкий, и он, как правило, входит в число лидеров в Алтайском крае.
Но я думаю, что связи эти будут развиваться, Германия будет нам ближе, Германия будет в Сибири, и об этом как раз говорил тут сюжет, который ты подготовила, когда генеральный консул с рабочим визитом посетил исполком Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». А мы снова переходим к лирической теме. И у нас на очереди замечательный певец Демис Русос.
Давайте сначала от поля и речки с родного причала от печи, от печки.
Рассказы живой истории Сибири. Доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета Владимир Зверев рассказывает о народах, населяющих Сибирь в конце XIX – начале XX веков. Запись Виктора Сайдакова.
Мы недаром избрали эту тему сегодня с Владимиром Александровичем Зверевым, а потому что говорили как раз об одной из национальностей, которая населяет Сибирь. А их очень много. Очень много народов, очень много коренных народов, очень много разных интереснейших взаимоотношений. Вот сейчас мы и обратимся как раз к этой этнологической картине. Включаем запись.
Владимир Александрович, как можно представить всю эту картину, какие народы населяли Сибирь?
Я думаю, что, конечно, надо бы рассматривать эту картину в историческом развитии. Эта картина менялась. Но в основном речь пойдет, наверное, у нас все-таки о нынешней ситуации. Хотя понять какие-то ее аспекты, ее проявления можно только немножко заглянув в прошлое. Нынче в Сибири, как и во всей остальной России, живут десятки народов, можно сказать, больше сотни народов. И в этнографическом отношении все население Сибири можно разделить на две большие части. Некоторые народы в Сибири являются коренными, а некоторые условно иногда называют пришлыми. Коренными народами называют те, которые сформировались на территории Сибири, вся история которых связана с нашим огромным краем с момента возникновения и до сегодняшнего дня. А пришлыми в Сибири являются те народы, которые сформировались на другой территории, скажем, в европейской части России или за пределами России. Но потом своими большими группами переселенческими они заселили наш обширный край, и сегодня вообще-то пришлое население преобладает в нашем огромном крае. И настолько сильно преобладает, что наш брат русский, живя где-нибудь в Новосибирске или в районном центре Кемеровской области, часто даже забывает о том, что край наш многонациональный, и что многое из окружающего здесь, в Сибири, можно понять только вспомнив о том, что здесь до нас жили представители других народов. Географические названия, которые русскому человеку непонятны, их можно объяснить, просто вспомним, что здесь жил тот или другой народ.
Мы о географических названиях, наверное, будем говорить позднее, потому что, ну, даже сев в поезд, который идет Новосибирск-Кулунда, вот по этой ветке проезжая, ответвление, так скажем, Транссибирской магистрали, можно сразу наткнуться на такие города, как Карасук, такие названия, как Баган, Каргат и другие. Это все эти названия. Владимир Александрович, ну, поскольку мы заговорили о народностях, есть, наверное, признаки, по которым можно определять, какие это народности. И признаков этих, наверное, немало. Существуют какие-то общие закономерности выявления этих черт.
Вообще, по современным научным представлениям, этнос и народы отличаются друг от друга прежде всего по комплексу традиционных форм культуры, по некоторым обычаям, обрядам, традициям, которые сформировались давно и которые сохраняются до сих пор, по некоторым психологическим свойствам и качествам, ну и самое главное, по самосознанию. Народ существует до тех пор, пока есть группа людей, считающая себя особым народом, группа людей, которые имеют свое самоназвание, общее имя, которое всех их объединяет, пока есть группа людей, которые какие-то формы языка, культуры, психологии считают своими национальными чертами, качествами и отличает себя от других сообществ людей как раз по языку, по культуре, по истории. Вот эти представления о своем и чужом, которые существуют в сознании, в коллективном сознании того или другого народа, они, кстати, совсем не обязательно совпадают с научными представлениями. Они очень субъективно окрашены всегда бывают, в них очень много от легенд, от мифов. Но на этом и стоит любой этнос, на самосознании, на сознании своего существования, своей самобытности. Так вот, главным образом по этим признакам отличают народы друг от друга. По формам культуры, например, по тому, каким образом традиционная хозяйственная деятельность осуществлялась этими народами. Вот выделяют так называемые хозяйственно-культурные типы народов. У нас в Сибири до сих пор есть народы, которые ведут скотоводческое хозяйство, есть скотоводы-оленеводы, А есть скотоводы степные, которые занимаются разведением лошадей, овец и другого степного скота. Есть народы, которые до сих пор в какой-то степени сохранили свое промысловое хозяйство традиционное, рыболовство, охоту на дикого зверя. Русские в Сибири и некоторые другие пришлые народы с самого начала здесь занимались хлебопашеством и осваивали огромные, доступные для земледелия сибирские земли. Но, кстати, зачатки хлебопашества были у некоторых народов Сибири и до прихода русских, но оно здесь не имело развитых форм. Это одна из особенностей вот, хозяйственно-культурных типов сибирских народов, то, что у них земледелие не существовало в развитых формах. А кроме хозяйственно-культурных типов народов, можно народы разделить, скажем, по географическому принципу. Ну вот у нас в Сибири есть такие яркие природно-климатические ландшафтные зоны, в которых живут особые группы народов. Например, народы Алтая-Саянского, Нагорья в Южной Сибири. Это в основном тюркские народы, и у них очень много общего в культуре, в психологии, в истории. А есть народы Крайнего Севера, которые даже в российском законодательстве выделяются в особую группу, и по отношению к ним применяются особые, там, скажем, льготы, условия их хозяйствования предусмотрены и так далее. А есть народы, скажем, на Дальнем Востоке, Дальний Восток тоже можно считать частью Сибири, которые живут в бассейне великой, огромной реки Амур, вся жизнь которых связана с этой рекой, и вся культура которых может быть понята только вот в связи с представлениями о том огромном водном пространстве, вокруг которого они расселяются. Можно разделить по антропологическим типам. Дело в том, что это сложновато, конечно. В нынешних ситуациях на Земле очень мало осталось таких народов, которые не были бы смешаны в расовом отношении. В расовом отношении большинство народов на Земле являются смешанными. Но статистически, конечно, те или другие антропологические черты в среде того или другого народа преобладают. И в любом случае разные соотношения этих расовых черт у того или другого народа. Вот большинство коренных народов в Сибири – это либо монголоидные народы, либо смешанные монголоидные европеоидные народы. А пришлое в Сибирь население из Европы, из Европейской России в том числе, оно в большей степени европеоидное. Но нельзя сказать, что чисто европеоидное, потому что наши вот предки у русских, допустим, украинцев, белорусов, даже у немцев, они смешивались с монголоидным населением уже несколько тысяч лет, еще когда формировались эти народы на Европейской России, но вот монголоидные признаки все-таки не очень ярко выражены у пришлых в Сибирь народов. Сибирь – это место не только, где сходились разные народы, но и место, где сходятся разные религии, такой очаг контактов религиозных. Местное аборигенное население здесь почти все было до недавнего времени языческим, как сказали бы христиане, то есть исповедовало местные свои собственные национальные культы, которые предполагали представление о множестве богов, которые населяют верхний мир и средний мир людей, и нижний мир мифологических существ. Почти все эти народы имели своих священников в виде шаманов, которые осуществляли, как считали здешние жители, связь между людьми и богами, духами. Ну, то, что называют шаманизмом, это имеет разные варианты у разных народов Сибири. Но где-то примерно с 17-18 веков здесь, в Сибири, распространяется форма мировой религии. Ну, во-первых, сибирские татары еще в то время, когда они имели свою государственность, Сибирское ханство, вы помните, которое Ермак шел завоевывать, они тогда еще приняли ислам как государственную религию. И к 17-18 веку ислам у них стал преобладающей формой традиционной религии, и до сих пор верующие сибирские татары в большинстве своем именно мусульмане. В Прибайкалье, в Забайкалье, там распространялся буддизм, еще одна форма мировой религии. Из Монголии он пришел туда, из Тибета. Там буддизм имел, конечно, своеобразную форму, эта форма называется ламаизм. Вот наши буряты, особенно буряты восточные, живущие в Забайкалье, в большинстве своем верующие буряты – это ламаисты. Но часть венков тоже, которые живет в Забайкалье. Буддизм перекинулся из Бурятии также в Туву и на Горный Алтай, но там большого распространения не получил, и все же некоторые тувинцы и алтайцы в своих религиозных взглядах испытали какое-то влияние буддизма.
Я беседовал с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым.
Антология сибирской поэзии. Наталья Ахпашева, поэтесса из Хакасии. Зарисовка Виктора Сайдакова.
И снова мы хотим добавить в нашу передачу сегодня национального колорита Наталья Ахпашева из Хакасии. Прекрасная поэтесса. Мне несколько раз доводилось слышать, как она сама читает стихи, как она понимает ветер времени, древний ветер древней Хакасии. И это действительно здорово. Буквально ощущаешь запах этой степи, буквально видишь полеты орлов. Она там, в древности. Недавно она сделала большой такой труд. Это перевод эпической поэмы Моисея Баянова «Хантонис на темно-сивом коне». Он уже был издан дважды Новосибирским книжным издательством серии «Сказы народов Сибири» в 2007 году. К этому, скажем так, приложила руку Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» и Хакасским книжным издательством в 2009 году. О стихах Натальи Ахпашевой отзываются так. Читая стихи Натальи Марковны Ахпашевой, вспоминается Булоковская «И веют древними поверьями». Эти древние поверья получают современное звучание. Предисловие к четвертой книге известной поэтессы, которая так и называется «Кварта», в переводе с латыни «четыре», Маргарита Логинова пишет: «Поэзия Ахпашевой созвучна времени. Она как чистый звон, исходящий из самых затаенных глубин души, не затихает, а уходит к далекому горизонту. И значит, все еще впереди». Однажды она при встрече сказала: «В целом сказать надо, что живем-то мы не революционно, без значительных потрясений, скорее эволюционно. Лишь накануне каких-то дат оглядываешься и думаешь: а что, вроде бы все складывается неплохо, и даже есть какие-то планы на будущее». Есть планы на будущее. Она живет настоящим, пишет стихи о настоящем, но повеет древностью с полей, как писал некогда и Николай Рубцов. Повеет древностью. У Натальи Ахпашевой древностью веет от многих стихов, потому что она пишет: «Проступает из памяти древней, как сквозь пыль бездорожных степей, возвращаясь в родные кочевья, мы торопим косматых коней. Через все поколения помню, как плывут на повозках шатры и как весело скалятся кони, покидая чужие миры. Нам навстречу рассветы клубятся, медным бубном пространство гудит, прах религий и цивилизаций осыпается с гулких копыт. Лижет ветер скуластые лица, страстно сужена ярость зрачков, и ноздрям запах родины снится, горечь трав и дымы очагов. Степь листает страницы скитаний, плещет след ковылей седина. Мы прошли через все расстояния, мы дойдем через все времена». Надо сказать, что хакасы очень самобытный народ и оставили очень много древних памятников. Недаром археологи любят как Мекку Хакасию, свою Мекку. Они там именно находят много поистине очень древних, настоящих реликвий, которые рассказывают о Сибири. О Сибири, которая была тоже практически вечной. Здесь проходили караваны кочевников, и каждый год кололи черного барана и кровью мазали мне рот. К подножию лепешку хлеба и, освещая темный ров, лизали языками неба десятки жертвенных костров. И уходили караваны, и ветер разносил золу, и череп черного барана в густую вглядывался мглу. Ты мне бросаешь горсть монеток, автомобиль в пыли стоит дорожный. Ты, наверное, где-то богат и очень знаменит. Шофер торопит, в миг прощания замешкаешься предо мной, чтоб ощутить поверхность камня слегка дрожащей рукой. Теперь не молятся, не плачут, не мажут губы мне в крови, но просят также все удачу и на охоте, и в любви. Это стихотворение называется «Древнее изваяние», которое написала Наталья Ахпашева. Я сегодня несколько раз назвал это имя – Наталья Ахпашева. Я думаю, вы либо наберете на компьютере это имя и фамилию, либо снимете с полки журнал «Сибирские огни» или сборник стихов Натальи Ахпашевой и погрузитесь в древность, обретете настоящее, подумаете о будущем.
Наш выпуск завершен. Я напомню, что подготовили для вас Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и звукорежиссер Андрей Боровиков. С наступлением зимы вас. Всего вам доброго.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.